Итак, друзья, у нас сегодня 23 сентября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаватель Международного открытого йога-университета. Это у нас семинар по тибетским йогам. Сегодня мы рассматриваем одну из очередных йог. Вся архивная информация располагается на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также напоминаю вам, что у нас есть интернет-йога-курсы, где вы можете с нуля систематически изучить йогу. Даже если вы никогда не сталкивались с ней до самых больших ее высот. Значит, эти курсы располагаются на сайте курс.openyoga.ru. Поэтому все предыдущие материалы вы можете найти, соответственно, и на курсах, и в архивных каких-то наших записях. Значит, итак, друзья, у нас сегодня шестая йога Наропы. Йога переноса сознания в другое тело. И предполагается, что вы рано или поздно познакомитесь с предыдущими пятью семинарами, где мы рассматривали оставшиеся пять йог. Итак, давайте я вкратце и напомню, чем мы здесь занимаемся. Итак, йога практиковалась и известна не только на территории бывшей Индии, но также достаточно любопытный раздел йоги сохранился на территории Тибета до недавнего времени. Точнее, не только Тибета, это может быть и Непал, и Бутан. То есть вот этот ареал. И тибетские йоги имеют свой окрас, так как они во многом выросли в среде буддизма, в отличие от таких индийских йог, которые распространялись вот в этом, так сказать, мультифилософском пространстве. И с этим связаны известная сила, известная слабость тибетских йог. Сила заключается в том, что какие-то вещи на территории Тибета сохранились в неизменном виде, даже иной раз гораздо лучше, чем то же самое учение в Индии. Слабость – это достаточно, ну, такая как бы слабоватая теоретическая база йоги. На одном из наших первых семинаров я сравнивал индийские йоги. Это, знаете, научно-исследовательский институт, где полным-полно самых разных разработок. А тибетские йоги – это скорее такой конвейер по производству чего-то. Или по-другому. Есть, знаете, такой бутик, где изготовляют одежду на заказ под клиента. И там много самых-самых разных моделей, всегда можно сделать что-то совершенно уникально особенное. А тибетские йоги – это скорее такой, знаете, конвейер такого ширпотреба, где есть несколько моделей наиболее типичных, их тиражируют. Но в этом же как раз заключается и сила тибетских йог, так как у людей, как правило, наиболее типичные затруднения в жизни. И для основной массы людей больше подходит конвейер, нежели что-либо эксклюзивное, так как это и дешевле, и проще, и доходчивее, и понятнее. И вот мы с вами успели в рамках серии этих наших семинаров рассмотреть йогу Тумо или йогу выработки мистического тепла, которая позволяет йогу или йогине находиться на морозе без одежды. Мы с вами, я напомню, вам рассмотрели йогу сновидения, йогу иллюзорного тела. Значит, мы рассмотрели с вами йогу переноса сознания, то есть когда в момент смерти известными упражнениями йогин использует потенциал фактически умирающего тела для того, чтобы сделать последний такой рывок в своем духовном развитии и доделать все то, что он не успел сделать при жизни. И вот, наконец, нас, может быть, ждет самая мистическая и самая непонятная йога из всех этих выше рассмотренных наших йог. Это йога переноса своего сознания в чужое тело. Ну и давайте мы наш план нашего семинара сделаем, озвучим с самого начала. Итак, сперва я своими словами вообще вам хочу пояснить вообще, что имеется в виду. Затем мы начнем рассматривать эту йогу согласно тем тибетским источникам, которые до нас дошли. Напоминаю вам, что я использую книгу Эвенца Венца, где описаны были 6 йог Наропы. Значит, в дань уважения перед этим человеком, который, пожалуй, самый первый среди европейцев опубликовал эти знания, перевел на язык, это еще было в начале 20 века. Безусловно, за прошедшие годы, десятилетия, накопилось множество самых разных переводов 6 йог Наропы, самые разные интерпретации, некоторые достаточно интересны своими подробностями. Но, собственно говоря, началось все с Эвенца Венца. Эвенц Венц – это американский исследователь, который, в общем-то, всю свою жизнь посвятил изучению этих достаточно таинственных знаний. Так вот, да, и потом мы, безусловно, должны будем рассмотреть эти же самые йоги, эту же самую йоги, но уже с позиции нашей школы йоги, с позиции нашей аксиоматики, чтобы у вас не осталось никаких теоретических пробелов в осмыслении этой йоги. К сожалению, вот чем грешат многие тибетские источники, они недостаточно подробно аргументируют те или иные положения. Ну, действительно, если у вас есть фабрика по производству автомобилей, то рабочим и инженерам вовсе не обязательно знать все там тонкости научно-исследовательских процессов, как там создавать новый двигатель или новые материалы. Достаточно всего лишь какого-то комплекта документации, чтобы фабрика работала. Но еще раз говорю, в этом есть известная трудность, и поэтому, дабы восполнить этот пробел, мы разберем эту же самую йогу переноса сознания с позиции нашей аксиоматики йоги, чтобы не осталось никакого недопонимания. Ну и также мы с вами, безусловно, попрактикуем некоторые медитации, техники практики, которые хотя бы издалека приблизят к вас к осмыслению вообще, что это за йога и какой инструментарий в этой йоге есть. Начнем с самого начала. Да, ну и самое главное, самое первое, это официальная такую вещь, которую я должен сказать, что действительно, если вы решите овладеть этой йогой, так же, как и другими йогами тибетскими, то, безусловно, вам следует искать мастера, который обладает передачей, который вас посвятит в эти йоги, потому как в среде вообще вот этого всего учения есть такое неписанное правило. До тех пор, пока живы мастера, скажем, в области тибетской йоги, я, даже если я буду знать там на все 100% эту йогу, чисто по этическим соображениям не имею права никого, ну, как бы передавать, ну, как вам сказать, вот в том объеме, как это предполагается при таком глубинном посвящении. То есть некая такая субординация. Вот. И поэтому еще раз, в первую очередь я хочу, чтобы это был для вас толчок, повышающий вашу общую культуру, общечеловеческую культуру, так как это величайшее наследие человеческой мысли, человеческого, так сказать, способов самосовершенствования. Ну и также, чтобы вы получили какие-то другие побочные упражнения, которые вам могут здорово пригодиться в жизни, понимая, как устроено вот это все ядро этой системы. Итак, начнем с самого начала. С древнейших времен, с ведических фактически времен, известны очень странные йоговские способности, которые заключаются в том, что йог или йогиня настолько в совершенстве овладевают своим телом, что могут по своему желанию выходить из своего тела и затем входить в другие чужие тела. Будь то тела других людей, будь то тела других животных, или, допустим, это, в общем-то, труп уже человека или животного. То есть, если есть тело, которое более или менее сохранилось, то возникает очень странная способность выходить из своего тела и входить в это другое тело. При этом это другое тело, если это был труп, он оживает. Если это было, если это было другое живое существо, то, в принципе, возникает возможность перехватить управление этим телом. Согласитесь, способность по меньшей мере фантастически звучит для нашего западного современного человека. Но из песни слов не выкинешь, если вы будете изучать там, мифы Древней Индии, сказания, не говоря уже о многочисленных других философских, религиозных иной раз систем. Вы будете натыкаться на эту способность, которая так или иначе связана всегда с йогой. Как правило, вы будете читать такую фразу, что там он или она, йог или йогиня, силою йоги вышли из своего тела и вошли в другое тело. Знаете, так просто, как если бы описывалось следующий случай, что современный человек пришел домой, снял один пиджак и надел другой. Вот примерно вот такая же эмоциональная окраска этого всего. По всей видимости, конечно же, мы потеряли значительную часть знания, которые обладали в древности. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но факт остается фактом. Итак, возникает совершенно странная способность выходить из своего тела и проникать в чужое, другое тело. В первую очередь йоги и йогини в древности пользовались этой способностью для того, чтобы помогать другим живым существам. Но, как вы понимаете, эта способность очень легко может превратиться в такой способ для того, чтобы творить зло. И если вы помните, да, в многочисленных сказках вы могли читать также сюжет, что вот, мол, кто-то кого-то заколдовал, подменил его, значит, его душу там чем-то чужой и прочее. Такие отголоски до нас доходят. Забегая много вперед, скажу, что с точки зрения теоретической йоги в этом нет ничего странного, ничего мистического, ничего потустороннего. А все достаточно логично может быть выведено из тех основных базовых принципов, на которых построена йога. Другой разговор, что даже понимая теорию этого вопроса, реализовать эти возможности на практике бывает чрезвычайно тяжело. Ну, в частности, вы можете там открыть учебник физики и прочитать о том, как сделана атомная бомба в достаточно больших подробностях. Но, вы знаете, совершеннейшая пропасть лежит между тем, как знать, как сделать атомную бомбу, и ее сделать. Для того, чтобы ее сделать, надо потратить огромное количество сил, ресурсов, времени и так далее и тому подобное. Кроме того, необходимы такие, как бы на первый взгляд, второстепенные знания, в общем-то, не относящиеся, на первый взгляд, к основному процессу, но не зная технологию там, какой-то мелочи, вы, собственно, ничего не сделаете в конечном итоге. Вот примерно здесь та же самая ситуация, что даже если после сегодняшнего семинара вы более или менее начнете представлять, что это за йога и как она работает, то сделать следующий шаг и практически овладеть этой йогой несоизмеримо более трудный процесс. С одной стороны, это является некой защитой от такого, знаете, распространения этой йоги среди людей недостойных. Но с другой стороны, это, в общем-то, и достаточно серьезное ограничение, потому что всегда возникает такое, знаете, сомнение, а вдруг они там в древности были сказочники, мало ли что там они понапридумывали, да, это же не обязательно, что мы должны в это во все верить. Хорошо бы проверить, а проверить очень тяжело. В общем, так или иначе, но такая трудность есть. Также скажу, что при анализе жизни современного человека необходимость в этой способности, как покидать свое тело и входить в чужие тела, практически нулевая. То есть вы на своем, мы все с вами люди на нашем уровне духовного развития, просто не сталкиваемся никогда с теми задачами, для которых эта способность может быть нам жизненно необходима. Почему? Потому что все в этом мире достаточно прозаично, и подавляющее большинство проблем, страданий можно решить совсем другими, понятными и обыденными способами. Поэтому вообще все, что касается сверхспособностей, как правило, мы, согласно своей карме, попадаем в такие жизненные условия, что нам нет необходимости в них. И поэтому в большей степени эту йогу, шестую йогу Наропы, из поколения в поколение передавали скорее как, может быть, такой необходимый ингредиент вот в таком теоретическом осмыслении всего процесса, с одной стороны. А в рамках тибетских йог, эта йога переноса сознания в другое тело очень тесно связана с другой, с еще одной йогой, которую мы уже с вами успели рассмотреть, а именно с йогой Пхова, переноса сознания в момент смерти. То есть я напомню, в чем заключалась эта йога. Эта йога заключалась в том, что если вы достаточно хорошо себя еще подготовили при жизни, и вдруг вас настигла внезапная случайная смерть, и вы распознали, что вы умираете, не потеряли при этом бдительности, то достаточно простыми медитациями вы можете направить процесс внутреннего разрушения структур таким образом, чтобы фактически самым безболезненным образом как бы распутаться со всеми своими кармическими зацепками, с которыми вы ничего не могли сделать при жизни. И в дальнейшем, если вы уже решите вновь родиться в этом мире, то, безусловно, вы уже родитесь на качественно новом уровне. То есть вы используете момент смерти для духовного развития. Я по этому поводу всегда шучу, что в йоге это очень такие корыстные люди. Они даже свою смерть умудряются использовать в личных целях. Вот. А вот йога, которую мы сейчас будем с вами рассматривать, она родственна этой йоге. Только лишь дело заключается в том, что вы как бы будете не по-настоящему умирать, а будете как бы воспроизводить все те же самые процессы, которые, которые идут при смерти, чтобы опять как бы покинуть свои структуры, но все-таки свое старое тело держать на привязи, чтобы в любой момент опять в него вернуться. Потому как в практике Пхова предполагается, что если вы уже ушли, то ушли. А здесь фактически с помощью определенных йогических методов вы воспроизводите внутри своих тел, организма такие процессы, которые идут при умирании, но как бы не в фатальном варианте, а в варианте, что можно вернуться назад. И по этой причине, собственно говоря, эта йога, как родственная Пхове, дожила до наших дней. Ну и есть еще одно объяснение, почему вообще упоминается эта йога до наших дней. Дело в том, что в определенных исключительных случаях, когда, допустим, кто-то умер другой, а не вы, и вы хотите этому человеку, который умер, помочь, сделать правильно йогу умирания, то есть использовать механизм смерти для его духовного толчка, то Вы можете, согласно вот предыдущей, вот другой рассматриваемой нами йоге Бхавы, делать это с уровня физического тела. Но более сильный вариант, когда вы сами выходите в это промежуточное состояние, как если бы вы тоже умерли, и вступаете в связь с умершим человеком, и, грубо говоря, за руку его проводите через те опасности и препятствия, которые, ну, подстерегают после смерти всех нас. Ну и потом, как только вы доводите другого умершего человека до нужного состояния, вы как бы сами возвращаетесь в свое тело, а он продолжает свое путешествие дальше. Из рождения из одного жизни в другую. Поэтому, собственно говоря, вот для тибетских лам, в среде которых сохранились тибетские йоги, это было достаточно серьезное такое, серьезный инструмент в их такой гуманистической, я не знаю, как ее назвать, миссии помогать всем живым существам. Я напомню, что основная парадигма, что ли, всех тибетских йог, это помощь всем живым существам в избавлении от страданий. Самыми разными способами. В том числе и таким, что вы сами выходите в состояние смерти, чтобы помочь другому, который уже умер. Так вот, именно поэтому эта йога, вероятно, и сохранилась до наших дней, что иногда нужно ее применять. Но, как вы понимаете, нам с вами вряд ли придется воспользоваться в полном объеме этой йогой, если мы, конечно, не достигнем уже каких-то высот сами лично. А кроме того, про эту йогу переноса сознания в другое тело, в среде тантрического буддизма, то есть в той среде, в которой сохранились эти шесть йог Наропы, ходит такая байка-легенда, достаточно общая для самых разных школ, тибетских школ. Утверждается, что якобы этой йоге позволили потеряться. То есть из-за опасности, что кто-то начнет злоупотреблять этим могуществом, из-за опасности того, что кто-то научится покидать свое тело и входить в чужое тело, как-то не особо поддерживали линию преемственности этой йоги. Ну и согласно одним воззрением, она тихо сошла на нет. Ну, то есть последний учитель умер, описания йоги сохранились, а вот всех подробностей он ученикам следующим не оставил. Согласно другой байке, считается, что все-таки передача знания сохранилась, но только как бы в единственном экземпляре. То есть учитель учит всего лишь одного ученика. То есть если вот, допустим, каким-то другим йогам тибетским обучаются тысячи, тысячи и тысячи людей, то вот этой йоге учится непосредственно от учителя к ученику, и ученик всего лишь один. Безусловно, существуют еще другие точки зрения. Судить о них мы все равно ничего не можем. Потому что, как вы понимаете, эти все практики держатся в строжайшей тайне. И никакую статистику провести невозможно, никакие исследования провести невозможно. Вот этот вот, знаете, такой американский подход, что вот сейчас мы приедем, всех опросим, снимем фильм, поживем в том или ином монастыре, попрактикуем. И быстренько всем овладеем там за 3 дня. Они абсолютно не работают для восточного менталитета. Вот, допустим, такая книжка, как там «Йога за 15 минут». Вот я тут зашел в книжный магазин, вижу, продается «Йога за 15 минут», да? Вот, то есть для западного менталитета звучало бы как просто, знаете, даже не просто издевательство, как идиотизм. Вот. И вот точно так же и здесь, что, к сожалению, западные антропологи, ну, в общем, все, кто занимаются исследованием Востока, они со своими вот этими кавалерийскими наскоками чтобы прискакать, головы порубить и ускакать, они ничего не достигают. Я вот встречался с многими американскими, даже профессорами. Один из них там сколько лет прожил там, в одном месте, другой. Я начинаю с ними говорить и понимаю, что они знают еще меньше, чем человек, который просто дома сидит и занимается йогой сам для себя. Вот, поэтому всех просчитать, всех систематизировать, всех вывести, что называется, на чистую воду, по всей видимости, не удастся. Во-первых, потому что менталитет восточный совсем другой, он скрытый и таинственный. Во-вторых, есть еще другой, более, может быть, серьезный фактор, который заключается в том, что мы наблюдаем стремительное исчезновение духовных знаний. Йога исчезает, тибетская йога также исчезает. Вы помните, что исторически все тибетские йоги были на территории Тибета, но после войны Китай под руководством Мао Цзэдуна фактически как бы запретила на территории Тибета более или менее распространение этих всех знаний. В результате Далай-лама уехал за пределы страны, Кармапа, все другие школы, там много известных школ тибетских, менее известных, совсем неизвестных. Вот, поэтому в этом есть известная трудность. Остается только лишь надеяться, что все-таки в среде лам сохранилось это знание. И остается надеяться на то, что эти ламы не дадут ему исчезнуть окончательно, а попытаются сохранить для следующих поколений. Итак, йога переноса сознания нужна была для помощи всем живым существам. Это очень сильное лекарство для того, чтобы в тех или иных случаях развязать кармические какие-то трудности и помочь избавиться от страданий другим живым существам. Также, согласно тем или иным байкам, известно, что иногда йоги, которые обладали этой способностью покидать свои тела, иногда менялись телами для тех или иных целей. Известные также другое применение, когда йог и йогиня могли поменяться телами. То есть вот ты живешь в теле мужчины, вытащил себя из тела мужчины и вошел в тело женщины. А женщина вышла из своего тела и вошла в тело мужчины. Иногда это предписывалось для того, чтобы ускорить свой духовный рост, чтобы мы перестали цепляться за свои тела, за понятие пола, потому как считается, что, в общем-то, высшая сущность человека, она не имеет пола, и в одной жизни вы можете быть мужчиной, в следующей женщиной, и пока вы не отработаете все в теле мужчины и не перестанете цепляться за тело мужчины, а затем, пока вы там или параллельно с этим не отработаете все свои зацепки в теле женщины, то вы так и будете оставаться на неком низком уровне. И дабы не ждать столько времени, вот йоги и йогини, они как бы менялись на время, чтобы сделать те или иные практики, осознать себя и потом вернуться назад. Действительно, вы знаете, сколько проблем недопонимания между мужчинами и женщинами. Потому что и физиология другая, и представление о мире, и все на свете. Вот, иногда эта способность применялась для того, чтобы входить в тела животных для тех или иных целей. Иногда эта способность применялась для того, чтобы входить в тела умерших людей. И наиболее широко известная байка, вот она известна как в Индии, так и в каких-то других уже за пределами Индии, о том, что байка про Шанкару, величайший учитель Адвайта Веданты, Шанкарачарья, вел диспуты по всей Индии, средневековой Индии. А в Древней Индии нравы были достаточно жесткие. И если тебя побеждали в диспуте, ты должен был стать либо учеником того, кто тебя победил, либо должен был покончить жизнь самоубийством. Вот. Знаете, вот я сейчас включаю еще раз телевизор, вижу шок-тоу, каждый там свою линию гнет, да? Как хорошо, что это не Древняя Индия, потому что бы студии должны бы выйти, по идее, кто-то один, да? Вот. А? Вот. Значит, так вот, известна такая история про Шанкару. Шанкара блюл брахмачарью. То есть он воздерживался от сексуальных контактов с женщинами. И однажды пришел в дом одного своего соперника и устроил диспут. И уже должен был полностью бы победить своего соперника, в то время как жена этого соперника сказала Шанкаре, что я жена, значит, своего мужа, то есть являюсь его второй половиной, поэтому, Шанкара, ты должен вести диспут не только с ним, но и со мной. Ну, Шанкара согласился, потому что, согласно индийским канонам, муж и жена – это две половинки единого целого. Это такой сакральный союз. И мудрая женщина начала задавать Шанкаре вопросы из области чувственной любви. А как вы понимаете, так как у Шанкары вообще никогда не было женщин, ответить на эти вопросы он не мог. Но, согласно правилам ведения диспута, он мог взять тайм-аут на 3 дня, чем он и воспользовался. И, как утверждает история, за эти 3 дня он, значит, узнал, что Магараджа, один из, значит, известный Магараджа умер, и у этого Магараджа осталось много-много жен. Шанкара, силой, опять же, йоги, вышел из своего тела, вошел в тело умершего Магараджи, к радости, значит, всех его жен, потому что вдруг Магараджа ожил, понимаете, да? Ну и славно провел с ними 3 дня в любовных утехах. После чего Шанкара опять вышел из тела Магараджи. Ну, а для всех непосвященных это все виделось, как вдруг Магараджа 2-й раз умер, но теперь уже по-настоящему, да, навсегда. Значит, а все это время тело Шанкары охраняли его ученики. Значит, и через 3 дня Шанкара вернулся в свое тело, уже обладая полным набором ответов на те вопросы, которые задала ему супруга его противника по диспутам, пришел и ответил на все эти вопросы. И уже начал потирать руки от того, что вот он победил в этом диспуте, на что мудрая женщина сказала: «Да, Шанкара, ты ответил на мои вопросы, но ты все равно проиграл, потому что ты дал обет безбрачия и нарушил его, поэтому ты не являешься высочайшим учителем». Потому что какая разница, нарушил ты этот обет, используя свое тело, занимаясь сексом, или занимаясь сексом через чужое тело? Ведь занималось твое «я». Вот, и, как говорит история, это было первое и единственное поражение Шанкары. Он действительно признал себя учеником этой мудрой женщины. Ну и там есть еще масса продолжения этой истории, так как Шанкара, чрезвычайно уважаемый учитель в Индии, оставил огромное количество текстов, он там основоположник многих направлений, то, конечно же, вот как воспринимать эту историю с тем, что он выходил из своего тела? Как байку? Как миф, как легенду? Или как действительно некую сверхспособность, которая приходит при долгом занятии йогой? Ну и таких историй огромное количество, еще раз, вы можете найти в мифах Древней Индии. Один из них, значит, примерно следующего характера. Учитель отправился по своим делам, а у него была молодая красивая жена. Значит, и оставил своего ученика, дабы этот ученик блюл нравственность своей молодой красивой жены. А в это время, значит, одно из там божеств решило соблазнить жену этого учителя и стало являться, значит, в привлекательных мужских формах. Ученик вдруг осознал, что он не сможет удержать эту девушку. И тогда силою йоги вошел в ее тело и не позволял ей двигаться. Значит, посрамленный любовник, видя такой холодный, значит, холодный прием, был обескуражен и в полном смятении покинул это место. Вот. А потом там очень интересное продолжение этого мифа. Ученик вышел потом из тела жены учителя, но все было в раздумьях. Проклянет его учитель или нет? То есть, с одной стороны, как он посмел войти в тело жены учителя, да? Но с другой стороны, а что он мог сделать? Если бы он этого не сделал, то значит, жену бы соблазнили. Ну, по-моему, там история заканчивается тем, что учитель сказал, да, все, ты правильно все поступил, все, тебе все прощается. Вот. То есть, еще раз, для западного уха это звучит немножко как-то странно. Ну, как это так, взять, выйти из своего тела и зайти в другое тело. Но эти методы использовались либо как методы самопознания, ускорения своей духовной эволюции. Ну и в первую очередь как способы помощи всем другим живым существам в преодолении неведения, в преодолении страданий. Теперь же мы давайте с вами более вплотную подойдем непосредственно к этим первоисточникам. Еще раз, мы будем ссылаться с вами на текст, который представлен в книге Эвенса Венца. Значит, и несколько все-таки слов я, вот мы сейчас будем этот текст с вами читать, комментировать, изучать. Но все-таки предварительно несколько слов я скажу, чтобы сразу же вас настроить на нужную волну. Создается такое впечатление, что в этом тексте идет наслоение одних и тех же практик, но которые интерпретируются несколько иначе. Связано это либо с секретностью, либо с таким состоянием сохраненности знания, что просто уже сами люди, которые несли эту традицию, сами уже перестали там ориентироваться, что к чему. По сути дела, там даются дублированные практики пховы с и очень малыми пояснениями в отношении непосредственно факта переноса сознания, ну, когда вы еще не умерли, а с большим упором на то, чтобы помочь другому живому существу, которое уже умерло, вот вести его по состоянию после смерти. Итак, текст. Никит, я попрошу тебя, наверное, озвучить, пожалуйста, текст. И мы начнем его с вами читать. И пока Никита готовит текст непосредственно, я вам напомню, может быть, основную логику шести йог Наропы, которая заключается в том, что самая главная йога в этих шести йогах – это йога тумо, когда вы работаете со своей энергией и сознанием, когда вы работаете с тем, что вы поставили под контроль все свои проявления. И у вас, как бы, грубо говоря, возникает некий потенциал. Напомню вам, что в первую очередь этот потенциал возникает из-за правильного использования, в том числе и сексуальной энергии. Значит, правильного использования методов дыхания и визуализации. У вас, как грубо говоря, внутри открывается некий потенциал, некая сила, которую в дальнейшем вы можете применять по самым разным направлениям. Вы можете использовать эту силу, скажем, для практики йоги сновидения. Вы можете использовать эту силу для практики, скажем, йоги визуализации, создания себе иллюзорного тела и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, первое, йога, так называемая йога тумо, это, как знаете, электрическая розетка, дающая 220 вольт. А все, в общем-то, последующие йоги, они в этом смысле вспомогательные. Как, знаете, набор каких-то бытовых устройств. Там холодильник, телевизор, стиральная машинка, пылесос. Которые, в общем-то, сами по себе хорошие вещи. Но только в одном случае, если есть розетка, от которой они будут работать. Поэтому есть такая известная подчиненность этих шести йог Наропы, всех, первой йоги, йоги Тумо. Значит, те из вас, кто не присутствовал на этом семинаре, я настоятельно рекомендую, скачайте его в интернете, потому что мы выкладываем все это в открытом доступе. Ну и просмотрите, прослушайте, дабы более глубинную картину себе сделать. Итак, значит, мы сейчас с вами, давайте мы прежде чем непосредственно коснуться йоги переноса сознания в другое тело, я хочу, чтобы мы прочитали несколько достаточно любопытных пояснений, которые даются в книге Эвенса Венца, чтобы вы все составили представление о той атмосфере, которая окружала в Тибете эти йоги. Значит, Никит, с прямой спиной надо сидеть, улыбающимся. Что же вы все вот так вот сидите-то, а? Как Федор Михайлович Достоевский сидит напротив библиотеки имени Ленина. Каждый раз иду, смотрю, вообще за голову смотрю. Ну как же вот так вот? Ну что ж... Так, отсюда, да. Значит, ну, заглавие.
Близкое по содержанию учение Тронгджуку. Согласно преданию, около 9 столетий назад немногим избранным среди самых выдающихся тибетских и индийских гуру была передана их сверхчеловеческого мира божественная тайная наука, называемая по-тибетски Тронгджук, что означает перенос и оживление. Считается, что с помощью этой йоги двое людей могут обмениваться принципами сознания или иными словами. Сознание, которое оживляет и одухотворяет одно человеческое тело, может быть перенесено в другое человеческое тело и оживить его. Также животная жизненная сила и подсознательное начало могут быть отделены от человеческих элементов сознания и на определенное время внедрены в формы ниже человеческих. Под контролем манаса этой личности, манаса этой личности, оставившей свое тело. Потому об адепте Тронгджуга говорят, что он может оставлять свое тело и входить в тело другого человека с согласия последнего или путем насильственного овладения его телом, а также войти в тело только что умершего человека и оживить его, и, следовательно, обладать этим телом. Само собой разумеется, что насильственное овладение телом другого человека есть акт черной магии, совершаемый только тем йогом, который ступил на путь тьмы.
Ну вот, дело в том, что Эвенс Венц писал в своей книжке, знаете, в начале 20 века, когда таким махровым цветом вся эзотерика, значит, цвела и пахла. Это, к сожалению, сыграло достаточно такую немножко негативную роль, потому что даже в некоторых комментариях, который использует Эвенс Венц, наряду с действительно серьезными такими пояснениями, которые давали ламы, вы можете встретить, ну, совершенно сомнительные какие-то высказывания, там, эзотериков на тот момент, не буду их по фамилиям называть, но вот совсем сомнительные, да, и в том числе вот эти все упоминания там о черной магии, там, и прочего, что потом, конечно же, сошло на нет, но вот осталось в книжке. Дальше.
История, рассказываемая учителями йоги. Эта история, которую в различных вариантах можно услышать от гуру, служит иллюстрацией того, как для осуществления злого намерения может быть использован тронг-джук. Гуру часто рассказывают ее, чтобы объяснить причину их упорного отказа передавать оккультные учения непроверенным людям. Ее действующими лицами являются принц и сын первого министра. Состоявшие в тесной дружбе и обладавшие знанием тронг-джука, однажды во время прогулки они увидели гнездо, в котором находились недавно вылупившиеся птенцы и убитую ястребом мать. Испытывая сострадание к птенцам, принц решил применить это тайное искусство и сказал своему спутнику: «Прошу тебя, посторожи мое тело, а я оживлю мать и заставлю ее полететь к малюткам и накормить их». Сын министра, охраняя казавшееся безжизненным тело принца, поддался искушению и, оставив свое тело, вошел в тело принца, поскольку уже давно, как выяснилось потом, был тайно влюблен в жену принца. Принцу ничего не оставалось, как занять покинутое тело его вероломного друга. Говорят, что только через несколько лет удалось уговорить сына министра вернуть тело принца и возвратить свое. Ввиду таких случаев злоупотребления тронг-джук стал сугубо тайным учением, и было принято решение передавать его только одному ученику, тщательно проверенному, избранному стать гуру апостольной линии и получить это учение от главного гуру перед самой смертью последнего. Дальше. Следующий. Рассказ о Типху. Марпа, получивший это редко удостаиваемое посвящение в тронг-джук от его гуру Наропы, должен был по совету Наропы передать это учение Миларепе, который был самым великим учеником Марпы. Но Марпа не последовал этому мудрому совету и передал учение своему сыну Дадайбуму, йогу необыкновенных способностей. Как заранее предвидел Наропа, надежды Марпы на это преемство не оправдались. Дадайбуму постигла внезапная смерть, и в тот момент не было поблизости человеческого тела, куда он мог бы перенести свое сознание. Поэтому он был вынужден временно занять тело только что умершего голубя. И как только был применен тронг-джук, Марпа с помощью йоги направлял голубя, и он полетел в Индию прямо на место кремации, где на дровяных поленьях лежало тело умершего мальчика Брахмана. Прежде чем был зажжен огонь, голубь сел на мертвое тело и, проворковав три раза, пал бездыханный. В тот же момент мальчик ожил, и под громкие возгласы участников церемонии, обрадовавшихся этому событию, его отнесли домой, после чего родители дали ему новое имя – Типху, что значит «голубь». Мальчик рос сильным и здоровым. Впоследствии он стал очень известным индийским философом и йогом и вошел в историю как великий буддийский тантрийский святой Типху.
Так, что там еще? Ага. Значит, вот такие истории, подобные тем, о которых я уже упомянул, то есть их достаточно много. Ну и теперь вот, как сказать, та урезанная часть этого учения, которая все-таки была записана и сохранилась до наших дней. Давайте мы ее внимательно прослушаем и потом попытаемся проанализировать. Значит, вот отсюда.
Путь переноса. Йога переноса сознания. Часть первая. Самый совершенный путь переноса сознания, называемый семя сердца. Формула прибежища. Вначале произносится формула прибежища. В божественном гуру, воплощении всей получаемой защиты, я отныне нахожу прибежище до тех пор, пока не будет достигнута сущность совершенства. О вы, бесчисленные существа сансары, посвятите свой ум божественному пути, благо пожеланий для достижения совершенства. Визуализация наваджа-йогини и гуру. В уме создай для собственного применения воображаемый образ следующего содержания. Обычное представление о теле пусть исчезнет в пустоте пространства, и пусть незатмеваемый свет твоего сознания сияет, как ваджа-йогини, у которой тело красного цвета, одно лицо и две руки. Правой рукой, поднятой над головой, она держит серповидный нож, которым размахивает. Левой рукой она держит вблизи сердца череп, наполненный кровью. Ваджра-йогини опирается на белый жезл, удерживаемый в сгибе левой руки. На ней 5 знаков-символов и разнообразные украшения. Она стоит на троне в форме лотоса, над которым находится солнечный диск. На троне лежит человеческий труп. Поза ваджра-йогини – грациозное, тело пустое, но видимое. Вокруг нее языки пламени мудрости. Затем визуализируй сидящим над тобой высоко в небе на троне в форме лотоса с лунным диском, над ним гуру Корня, верховного защитника. Его тело синего цвета, у него одно лицо и две руки. Он с ног до головы облачен в прекрасные одежды совершенных. В руках, скрещенных над сердцем, он держит дордже и колокольчик. Прямо над твоей головой, в пространстве, украшенном пятицветной радугой, визуализируй твоих владык, гуру линии мудрого пути переноса сознания, сидящими в позе Будды один над другим по вертикальной линии. Молитва учителям. Теперь прочитай молитву учителям. Тебя, пребывающего в чистом и святом царстве истины, откуда невозможно падение и рождение, о владыка, держатель божественного скипетра, самая сущность шестого дхьяни Будды, я, твой сын, молю с искренней верой и смирением, надели меня совершенным мастерством на пути переноса сознания, и в блаженном небесном божественном царстве пусть я достигну неизменного состояния предвечной Дхармакайи. Вас, пребывающих в святой райской обители, о владыке, Тилопа, Наропа и Марпа, отец и сыновья, я, ваш сын, молю с искренней верой и смирением, наделите меня совершенным мастерством на пути переноса сознания, и в блаженной небесной божественной обители пусть я достигну неизменного состояния предвечной Дхармакайи. Тебя, о воплощающего саморожденные лучи познания и нереальности явлений, о ты, почтенный старец Миларепа, за чье милосердие невозможно будет никогда отплатить, я, твой сын, молю с искренней верой и смирением, надели меня совершенным мастерством на пути переноса сознания, и в блаженной небесной божественной обители пусть я достигну неизменного состояния предвечной Дхармакайи. Тебя, воплощающего саморожденные лучи изначальной истины, основания всех оснований ума, о ты, Шакья-шри, несокрушимая манифестация могущества ума, я, твой сын, молю с искренней верой и смирением, надели меня совершенным мастерством на пути переноса сознания, и в блаженной небесной божественной обители пусть я достигну неизменного состояния предвечной Дхармакайи. Тебя, сидящего над моей головой на троне в форме лотоса, с лунным диском над ним, о ты, гуру-корень, за чье милосердие невозможно будет никогда отплатить, я, твой сын, молю с искренней верой и смирением, надели меня совершенным мастерством на пути переноса сознания, и в блаженной небесной божественной обители пусть я достигну неизменного состояния предвечной Дхармакайи. Пусть моя искренняя вера и смирение приведут к тому, чтобы линия гуру над моей головой превратилась в свет и стала владыкой, самим Дорджи Чангом, гуру Корнем. Молитва гуру Корню. Затем с великой преданностью читай молитву гуру Корню. Почтение всем победителям, слитым в едином теле. О ты, истинное воплощение всех защитников, носитель всей полноты великого мистического знания, святой владыка всего того, что составляет мое прибежище теперь и отныне. О ты, за чье милосердие никогда невозможно будет отплатить. Ты знаешь, о ты, гуру-корень, непревзойденной доброты, ты знаешь, что я молюсь тебе из самой глубины моего сердца, дабы я смог быстро достичь совершенства на великом пути переноса сознания. О ты, пребывающий на небе Акаништха, эманации чистой обители Дхармакайи, одари меня твоими волнами благодати, дабы я достиг самопознания неизменного состояния Дхармакайи. Медитация на гуру. Молясь так снова и снова всем сердцем, создай затем следующий мысленный образ. Сначала думай. Я поведу всех чувствующих существ, таких же бесчисленных, как безграничное пространство, к достижению состояния наивысшего совершенства. И ради этого я буду медитировать на великом пути переноса сознания. Эту мысль сопровождая медитацией следующего содержания. «Мой гуру, истинное воплощение трех прибежищ, пребывает передо мной на небе. Все чувствующие существа, такие же бесчисленные, как безграничное пространство, и я вместе с ними находим в нем прибежище до тех пор, пока каждый из нас не достигнет сущности совершенства. Мы будем поступать так, чтобы вести каждое живое существо, родившееся одним из четырех способов, к достижению высшего пути». Медитацию завершив впитыванием в себя визуализируемого образа гуру. Визуализация ваджра-дакини и гуру. Затем представляешь, что твое тело сделалось полым при отсутствии мыслей, и что из незатмеваемого, излучающего свет, сияющего и однако пустого разума вдруг возникла ваджра-дакини, красного цвета с отчетливо видимыми украшениями и одеянием. Визуализируй, что ее тело проходит срединный нерв, размером с обычную тростниковую стрелу, белый снаружи и красный внутри, и имеющий четыре признака, то есть он красного и белого цвета, прямой и полый. Нижний конец глухой и на четыре пальца, 3-4 дюйма, находится ниже пупка, то есть в промежности на уровне репродуктивного органа. А верхний конец открыт с выходом наружу на темени, в отверстии брахмы. Визуализируй срединный нерв, проходящим через сердце, и на перикарпии четырехлепестного лотоса, находящегося в сердце, визуализируй точку, в действительности являющуюся символическим знаком дыхания и ума, связанных нерасторжимой связью. Это точка белого цвета с красноватым оттенком, готовая подняться вверх. Эти визуализации должны быть очень яркими. Затем, как бы защищающим темя на твоем теле, визуализируемом как ваджра-дакини, визуализируй в ярком образе твоего гуру-корня, как ваджра-дхару, а над ним, сидящим один над другим, гуру учения о переносе сознания, начиная с твоего человеческого гуру до самого ваджра-дхары. Выражай смирение и непоколебимую веру, так, чтобы все волосы на твоем теле становились дыбом, и слезы струились из глаз, и в таком настроении читай молитву учителям, начинающуюся со слов, приведенных выше. Тебя, пребывающего в чистом святом царстве истины, и так далее. Затем, закончив молитву, представляй, что все ламы династии гуру, то есть гуру этой линии, которые были или являются главными гуру на земле, постепенно исчезают, превращаясь в свет, который затем сливается с гуру-корнем. В отношении гуру-корня, олицетворяющего истинную защиту, выказывай глубочайшее смирение и веру, произнося «Ты знаешь» и горячо молись ему столько раз, сколько сможешь. По окончании молитвы визуализируй в сердце гуру слог «Хум», олицетворяющий истинную сущность ума всех победителей, то есть Будд, синего цвета, излучающий свет пяти мудростей. Визуализации должны быть живой и яркой силы. По окончании этого ритуала, удерживая в то же время визуализируемые образы, громко произноси «хит», одновременно представляя, что точка в сердце ваджра-дакини поднимается к сердцу гуру. Затем, позволив точке слиться с хум в сердце гуру в состоянии единения, побудь в этом состоянии некоторое время. Произноси «ка» и верни точку вниз, на ее прежнее место, то есть в сердце ваджра-дакини. При многократном повторении этого упражнения весьма вероятно, что йог, достигший наибольшего мастерства, сможет показать желаемый результат после произнесения «хик» 21 раз. Йогу со средними способностями потребуется произносить молитву в течение одного периода, то есть в течение полутора часов. И даже йога с наименьшими способностями ожидает успех в результате занятий в течение одного дня. Знаки достигнутого успеха следующие. На темени, вокруг отверстия брахмы, появится припухлость, из которой будет сочиться кровь и желтоватая водянистая жидкость. эту припухлость протыкают стеблем травы. То есть можно вставить стебель травы в отверстие брахмы, через которое должен произойти выход сознания. При появлении этих признаков нет необходимости продолжать исполнять этот ритуал. Затем, после успешного завершения этого цикла упражнений, визуализируй гуру корня Ваджрадхару, присуществившимся в Амитаюса и держащим в руках чашу жизни, из которой льется амброзия и наполняет до краев твое тело, и его психические центры речи и ума, и думай, что благо вечной жизни достигнуто таким путем. По многу раз читай сущностную мантру Амитаюса и визуализируй его превратившимся в светящийся шар, который затем входит в тебя. Затем, в состоянии экзальтации возвышенного свойства, поднявшись, как поднимается Бог, что само по себе действует освобождающе, или как птица в полете, не оставляющая следа, ты должен оставаться в состоянии реальности непостижимой Дхармакаи и молиться о том, чтобы познать это наивысшее состояние. И адепт пути переноса сознания должен упорно стремиться к долголетию. Здесь изложена та часть учения о переносе сознания, которую разрешено записывать.
И, значит, вот этот маленький кусочек еще.
Йог, составивший этот текст, дает затем краткое...
Значит, колофон. Это колофон.
Йог, составивший этот текст, дает затем краткое описание сверхъестественного происхождения этой первой части учения о переносе сознания. Занимаясь религиозной практикой в уединении, я, находясь в состоянии ясного света, имел много бесед с почитаемым владыкой Миларепой. И, испытывая чистую любовь и веру, получил от святого много глубоких мистических знаний. Затем появилась пожилая женщина с красновато-желтыми бровями и растительностью над верхней губой. И сказала мне: «Брат, прошу тебя, передай мне учение о переносе сознания». А затем она исчезла, как исчезает радуга. И в это же время по просьбе аватара Тулку с севера учитель существ, этот сумасшедший нищий Шакья-Шри, изложил то, что возникло в его уме, как если бы вдохновлено было ему свыше. Пусть этот трактат принесет благо.
Так, это вот первая часть, там еще вторая часть. Ну вот, многие из вас люди неискушенные в йоге. Вероятно, еще больше из вас людей неискушены в тибетских йогах. Согласитесь, неподготовленному человеку слушать этот текст, ну, мягко сказать, необычно. Немножко утомительно, в сон клонит всех, да, немножко не можешь понять вообще, о чем идет речь, почему столько много слов. Западный ум пытается зацепиться за какие-то, знаете, практические упражнения, там, встань на голову, вдохни через правую ногу, эту ноздрю, выдохни через левую, значит, там, какую-нибудь, ну, в общем... Мы ждем какого-то такого экшена, знаете, действия, там, Джеймс Бонд, чтобы раз, 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 раз. А тут достаточно такое пространное, такое, ну, не сказать заунывное повествование, но такое, знаете, однообразное несколько повествование, что крайне разочаровывает всех западных последователей, крайне разочаровывает, в особенности, когда они только начинают знакомиться с первоисточниками. И, знаете, еще вот я помню в свое время, когда стал изучать все эти йоги, я поразился следующей мысли. Ну хорошо, сейчас в нашу современную эпоху большое количество бумаги, принтер практически у каждого есть дома. Что хочешь, пиши и печатай, пиши и печатай, пиши и печатай. Ну или в крайнем случае там идешь в типографию, заплатишь какие-то денежки, и тебе все напечатают. Но ведь это же тексты очень старые. А если вы не знаете, я вам поясню, как, допустим, в Тибете делались книги. Книги делались следующим образом. Бралась достаточно такая мягкая порода, и вырезался текст, называется, в обратном порядке, да, а потом прикладывался лист бумаги, и он таким образом отпечатывался. То есть очень примитивная технология, очень дорогостоящая, долгая. И поэтому каждое слово, каждый лист, чтобы напечатать, ну, требовались по тем временам достаточно серьезные вложения, и финансовые, и такие, как бы, организационные. Ну, вот здесь у меня изображены, как примерно выглядит этот текст. Не знаю, наверное, не увидите вы с большого расстояния, но это такие листы горизонтальные, в центре которого, значит, на вот тибетском языке, ну, какие-то повествования. И вот себя спрашиваешь: Господи, Боже мой, а не могли они все это написать покороче? И вот тут вот мы сталкиваемся вплотную к одной из принципиальных трудностей, которая не позволяет западному человеку даже приблизиться к шести йогам Наропы, к тибетским йогам. Это колоссальная разница в наших менталитетах и нашей предыстории, помноженная на действительно поистине фантастические методы, которые используются для того, чтобы эти практики оживить и для того, чтобы они работали. Значит, поэтому, не набравшись терпения, не как бы проникнувшись тем духом и той атмосферой, в которой эти учения практиковались и создавались, очень тяжело с ними работать, изучать их, анализировать. Разум начинает засыпать на очередном призыве, значит, воздать хвалу очередному гуру. И на этом, как правило, все заканчивается. А потом, даже если есть какие-то упоминания, что там визуализируй такой-то слог в таком-то месте, себя там в Аджрадакине там, или еще чем-нибудь, то уже на фоне всего прочитанного это как-то так, знаете, некритично воспринимается, и потом ты себя ловишь на мысли, что вот все ты прочитал, а собственно, а йога-то где? Вот, то ли дело, там открываешь какой-нибудь трактат по хатха-йоге, действительно, встал на голову, там, или согнулся куда-нибудь. Вот. Поэтому давайте я еще раз вам напомню как бы основную движущую силу. Основную движущую силу этих всех йог, она абсолютно не очевидна. Итак, мы с вами здесь изучаем тибетские йоги, которые сохранились на территории, в первую очередь, Тибета. Почему-то в современном мире те учения, которые пришли к нам из Тибета, называют буддизмом. На самом деле это некорректное определение. Это более точное определение, как ни странно, давалось, ну, в частности, вот еще в бывшем СССР, теми учеными, которые занимались востоковедением. Это, конечно, более корректно называть ламаизм. И по сути, и по содержанию. Если же еще глубже копнуть, то, что к нам пришло из Тибета, это тантрический буддизм. Вот так бы его можно охарактеризовать. Или буддизм Нагарджуны. Но и он, безусловно, имеет связь с тем изначальным буддизмом, который был принесен Буддой Шакьямуни 2500 лет назад, и который, скажем, сохранился в Юго-Восточной Азии где-нибудь там, в Цейлоне. Но фактически вот в тантрическом буддизме, ламаизме, акценты совсем другие, абсолютно другие. По сути дела, это тантрические методы, йоговские методы на почве буддизма, с такими характерными особенностями этих методов, которые, скажем, у нас в школе йоги называются так называемыми быстрыми методами в йоге. Вообще все упражнения в йоге, вся йога, йогу можно условно разделить на классические методы в йоге, точнее даже не классические, а как бы их назвать, традиционные методы в йоге, и быстрые методы в йоге. В самом названии «быстрые методы йоги» и описание этой сути, заключающееся в том, что требуется гораздо меньше времени для достижения каких-то очень больших результатов. Но в то же самое время вот эта компенсация или расплата за сокращение времени идет по другой как бы статье, по другой линии. По линии достаточно жесткого образа жизни и достаточно жесткого образа поведения и отношения к своим учителям. То есть, грубо говоря, если так вот для вас, кто никогда вообще с йогой не сталкивался, чтобы объяснить, принцип вот этого ускорения процессов, я могу привести следующий пример. Вот вы можете сидеть за компьютером и 3 дня подряд набивать какой-то документ вручную. В особенности, если вы не умеете печатать, а печатаете 2 пальцами. Вот мы в открытом йога-университете, прежде чем к нам студенты поступают, мы настоятельно рекомендуем, ребята, овладейте быстрым печатанием. От этого зависит ваше будущее, ваша карьера, ваш успех и прочее, прочее. Да, так вот, можно 3 дня сидеть и печатать. Буква за буквой. И это можно сравнить с традиционными, или еще иногда называются классические методы в йоге. Ну а можно получить тот же самый документ чрезвычайно быстро, если вы знаете, что есть кто-то, кто его уже напечатал. Вы приходите к нему и копируете у него этот документ. Знаете, раньше были дискеты, сейчас флешки появились, не знаю, что будет завтра. Воткнул в компьютер, нажал на кнопочку. И то, что бы ты делал там несколько дней подряд, у тебя раз сразу же и появилось. И вот такие же методики применяются в тантрическом буддизме, в тибетских йогах. Чрезвычайно важна роль учителя. Чрезвычайно важна линия преемственности, чрезвычайно важна линия передач. То есть, грубо говоря, вы можете идти путем йоги медленно, самостоятельно, а можете как бы прийти к учителю и скопировать его состояние. То есть учитель достиг каких-то высот, вы пришли к нему и в полном соответствии скопировали его опыт, как если бы вы сами прошли. За счет этого страшно ускоряются процессы. Но обратная сторона. Обратная сторона – это предельное уважение к учителям. Это обожествление учителей. Это преклонение перед учителями. Это, знаете, следование любому ихнему желанию, любой прихоти. То есть, не дай Бог, учитель что-то сказал, а ученик проигнорировал его просьбу или там предложение – то это серьезно ставит под удар весь процесс достижения цели в йоге. Еще раз, для западного человека, который привык к такому демократизму, к свободе, это, как вам сказать, немножко непривычное состояние. Ну как это так? Почему я должен поклоняться какому-то там учителю, думает обычный человек? Он же такой же, как и я. А может быть, знает даже еще меньше. Ну, знаете, вот вы пришли изучать математику в МГУ. И профессор вам читает лекции. А студенты такие, особенно в младших курсах, наглые такие, самодовольные такие все, еще это самое. Так и ждут, чтобы, знаете, как-то подковырнуть, найти ошибку у профессора, у учителя, показать, какие они умные там, да? Или там на экзамене повыпендриваться. И это западным обществом воспринимается нормально. Даже приветствуется иногда. Такая зубастость. Но, во-первых, на Востоке это немыслимо. Просто немыслимо такое поведение. За что, кстати, многие... люди хотят поехать в Индию изучать йогу. Ой, как их оттуда отфутболивают быстро. Вы себе даже представить не можете. Да, так вот. Для быстрых методов йоги, если ты поставил под сомнение личность учителя своего, от которого ты получаешь знания, то как бы ты нарушил невидимую ниточку, которую связывает тебя через учителя, к учителю учителя, учителю учителя, и так до самого верха, до самых высочайших учителей, кто обнародовал эту йогу. Ну, в частности, здесь упомянуты были Миларепа, Марпа. А также более высокая ступень, то есть откуда, так сказать, идет эта традиция высот Ваджрадхары. Считается, что Ваджрадхара – это вот Будда, который передал все эти знания. И вот такая определенная особенность восточного менталитета. Что если, да, ты хочешь установить связь с источником, ты должен преклоняться перед своим гуру, как если бы он был источник. Более того, ты должен не замечать его недостатков. То есть, более того, даже, знаете, есть такая поговорка, учитель никогда не врет, даже если говорит неправду. То есть, почему? Потому что сам по себе учитель, личность учителя, может быть какая угодно. Но это все идет как бы по одной статье. Но сквозь него, знаете, вот этот проводник, проволока, знаете, такое, подключение к духовному интернету, которое идет совсем с другой стороны. То есть, провод сам по себе, учитель сам по себе. Но будешь неуважительно относиться к учителю, то потеряешь внутри него провод. Значит, как вы понимаете, вот такое отношение к учителю, как бы сказали на Западе, это непаханное поле для коррупции. Просто что хочешь, твори, но если ты учитель, тебе все вроде должно с рук сходить. И поэтому еще раз, для западного менталитета это неприемлемо. Западный человек как привык? Он хочет что-то получить. Он лезет в свой толстый кошелек. Отслюнявливает определенное количество вечно зеленых, значит, этих самых тугриков. Идет и покупает то, что ему надо. Ему нужна философия. Он идет, значит, платит за свое образование в каком-то университете, где учат философию. Математика за математику, физика за физику. И вот с таким же подходом западный человек приходит и пытается всех на корню купить. Там на Востоке. То есть я заказываю, я принес кучу денег, пляшите. И чтобы все было в шоколаде. А я уж так и быть, я плачу деньги, а там уж видно будет, воспользуюсь я или не воспользуюсь. Но такое отношение, как вы понимаете, предполагает, что ученик сам себе на уме. Что он разделяет знания, линию преемственности и личность учителя. А вот в этих быстрых методах, как только ты начинаешь разделять, ты как бы как перерезаешь проволоку, по которой ты можешь скопировать состояние. И все, тупик. Значит, и обратите внимание, мы с вами начали читать этот текст, и буквально там описание медитации, скажем, составило, ну я не знаю сколько там, 1/10 часть того, что мы услышали. А остальная часть – это восхваление учителей. Учителя своего, учителя выше, и так, что называется, да, Бог знает каких высот. И поэтому вот это описание – это не напрасная трата труда. Это лишний раз как бы обеспечение передачи вот этого запредельного, невыразимого знания. И поэтому и тратили столько труда, чтобы вырезать эти самые, значит, эти книжки, да, печатать в те времена, когда все было очень дорого. Чтобы каждый там этот самый последователь йоги там в Тибете, кто эти кочевые народы, каждый, значит, этот пастух которому так или иначе попадет этот текст, чтобы он встряхнулся, чтобы он свое скотство сбросил, чтобы он по стойке смирно стоял перед ламой, что не дай Бог он там заподозрит, что лама, значит, это, сомнения начнет испытывать. Все не проходит. Как вы понимаете, на протяжении всей истории жизни Тибета, безусловно, была масса лам, которые, как вам сказать, отличались очень интересной такой особенностью. С одной стороны, через них действительно шла передача знания, и если ты из его рук получаешь какое-то знание, оно в твоей жизни срабатывает, и ты получаешь успех в практике. А с другой стороны, эти ламы вели себя в обычной жизни, как бы это мягче сказать, весьма сомнительно. Если еще вспомнить, что, в общем-то, Тибет это, в общем-то, феодальная страна. Когда Мао Цзэдун вместе с китайцами туда вторгся, ну, уклад жизни, знаете, как бы вам сказать, феодализма, ну, очень печальный, на самом деле, очень печальный. То есть, официально это как бы теократия, страна, где все посвящено достижению какого-то высшего состояния, высших идеалов, да, но экономический, политический уклад полностью средневековый. Поэтому, когда, знаете, немножко западные люди начинают слишком восхищаться Тибетом, так и подмывает, знаете, дать им пожить по-тибетски немножко, чтобы взвыли. Вот. Но с другой же стороны, вот этот уклад, как ни странно, позволил сохранить до нас знаний. В свою очередь, тот факт, что Тибет законсервировался, то есть этот факт, в общем-то, и ответственен за то, что мы хоть что-то имеем. Потому что если бы там начались эти все буржуазно-демократические революции там и прочее, прочее, мало, там камня на камне не осталось от духовного знания. Знаете, вот здесь у меня в голове прямо сейчас вертится параллель с нашей Россией, потому что после социализма мы тоже вроде как в феодализм скатились. У нас царь-батюшка, олигархи наши феодалы, да, и быдло народ, холопы. Вы чьи холопы будете, да? Вот. Но с другой стороны думаешь, а может быть действительно что-то какая-то сакральная русская правда за этим прячется. Ну что, пришел бы зубастый капитализм, бы здесь бы ничего бы не осталось. Да, так вот, смотрите, какая вещь получается. Вот это очень серьезный фактор вашего внутреннего отношения к тем ламам, к тем учителям, которые провозгласили это учение и донесли до вас. И поэтому любая практика в тибетских йогах, она автоматически попадает под раздел быстрых методов, она всегда начинается с хвалы учителя, с памятования учителей, с, как вам сказать, с преклонением перед учителями, как перед физическими учителями, так и перед теми, кто, может быть, уже умер давным-давно. Там Тилопа, Наропа, Марпа, Миларепа, в общем-то, с кого пошла эта линия преемственности до наших дней. И поэтому не удивляйтесь, если во многих тибетских текстах вы будете искать какую-то конкретику выполнения того или иного упражнения, а будете натыкаться на многостраничные восхваления. Знаете, без этих восхвалений практика не работает. Так она сделана. Поэтому если вы решите на свой страх и риск практиковать, значит, те или иные практики, ну или даже не на свой страх и риск, а если пойдете куда-то учиться у кого-то, у ламы, то хотите вы того или не хотите, все начнется с того, что вы будете медитировать на линию передачи знания, на линию преемственности, начиная там со времен царя Гороха и до наших дней. Без этого, если у вас не будет такого, знаете, открытого сердцем устремления к учителям, не сработает. Вот поэтому, сколько бы там американские эти профессора, которые там по этим монастырям только и шляются. Там, я прожил 3 года в этом монастыре, я в том прожил монастыре. А с ним разговариваешь и чувствуешь, вот он как был американец, так и остался. То есть он пришел, заплатил денежки, и с позиции наблюдателя анализирует, что там у них происходит, дабы с позиции рационального разума нарисовать схему и потом перенести на Запад. Но никак он не может понять, что те силы, которые действуют за практику, они сверхлогичные, они выше, чем разум. И до тех пор, пока ты эмоционально не откроешься высшим сферам, значит, первый лист, вот этот лист. Значит, где там было, что там, пока у тебя слезы из глаз не польются, найди этот кусочек.
Вот, выражай смирение.
Вот, смотрите как. Так, еще раз ткни. Ага. А, вот. Затем, как бы защищающим темя на твоем теле, визуализируй как ваджрадакини, визуализируй в ярком образе твоего гуру корня, то есть того, откуда все пошло. Корневой гуру, то есть вот знаете, как это такой, то есть есть корень, а есть ветки в разные стороны, откуда это все пошло. Так вот, твоего гуру корня, как ваджрадхару, а над ним сидящим один на другим гуру учения о переносе сознания, начиная с твоего человеческого гуру и до самого ваджрадхары. И вот дальше слушайте. Вот это принципиальный момент в осуществлении любой практики шести йог Наропы. Выражай смирение и непоколебимую веру так, чтобы все волосы на твоем теле стали дыбом, и слезы струились из глаз. И в таком настроении читай молитву учителям, начиная со слов, приведенных выше, тебя, пребывающего в чистом и святом царстве истины, и т.д. и т.п. Понимаете, да? Вот как, в какое надо состояние благоговейное проникнуться, знаете, вот к учителям, которые до тебя донесли это учение, чтобы волосы стали дыбом и слезы из глаз полились. Еще раз, для западного человека это, мягко говоря, сомнительное. Это смахивает на какой-то религиозный экстаз неконтролируемый там, и так далее и тому подобное. Вот. Но даже западный человек, если он начинает практиковать с открытым сердцем, то рано или поздно до него начинает доходить с позиции сверхлогики, как если бы интуитивное внушение. И когда вдруг случаются проблески осознания этих учений, весь его гуманистический потенциал, направленный на помощь другим живым существам, то вы не будете себя заставлять. Вы действительно начнете плакать, знаете, в 3 ручья, и волосы у вас станут дыбом. Почему? По простой причине, что вы понимаете, что кто-то другой вел себя настолько бескорыстно, настолько всю свою жизнь положил на помощь всем другим, что не преклоняться перед этими людьми ну никак нельзя. И вот когда вы это осознаете, на второй план станут все там линии, что там тот или иной гуру повел себя как-то не очень хорошо. Ну вот в тантрическом буддизме до сих пор там скандал за скандалом. Там лама умер, а нашли 2 перерождения этого ламы. И вот сейчас они там выясняют, кто же из них главный, а кто не главный. Да? Или в истории, скажем, Тибета был такой момент, когда одна школа тантрического буддизма официально запретила другой тантрической школе, ну, родственной школе, в том, чтобы в ее среде перерождались учителя. То есть вот был один, не буду я сейчас имен называть, то есть вот был там один представитель, он, подобно Далай-ламе, умирал и рождался. И вот в Средневековье вышел такой указ. Запрещается этому умирать и рождаться. Знаете, такая политика феодальная, переплетенная с какими-то духовными высотами и с чисто человеческой глупостью, понимаете? Вот такая мешанина. И Когда рациональным разумом на это смотришь, то есть как-то совсем не смешно становится. Но когда проникаешься учением, как-то это все на второй, на третий план уходит. Вот. Поэтому, значит, с чего бы, какую бы практику из арсенала тантрического буддизма, шести йог наропы вы не начинали, думо, йогу сновидения, йогу переноса сознания, вот, которую мы сегодня изучаем, пхову и так далее и тому подобное, помните, до тех пор, пока вы не осознаете, что те учителя, которые передали нам это знание, то есть это линия преемственности Тилопа, Наропа, Марпа, Миларепа и т.д. и т.п. до наших дней, вот, пока вы не осознаете, что это были святые люди, бескорыстнейшие, желание у них было только одно, чтобы не было страдающих во Вселенной. Так вот, до тех пор, пока вы не проникнетесь этим уважением, собственно говоря, вы рискуете ничего не получить. Правда, иногда бывают очень странные случаи в тибетских йогах, когда иногда даже совершеннейшие нигилисты, ни во что не веря, соприкасались с этим учением, просто рядом находились. Вот я на одном из семинаров приводил пример, что там, по-моему, сейчас один товарищ там приехал на практику, ну и в местном, а там как, место, где все практикуют, все, а это какой-то пансионат, рядышком там местный кабак, там пиво на разлив продавали, вот он всю эту практику сидел там, квасил, ну, так, краем уха так выйдет, послушает, ну, бубнят что-то свое, ну, ладно, пойду продолжаю, и так несколько дней. И потом у него появились знаки об успешном прохождение там одной определенной практики, сейчас я не буду сейчас вдаваться в подробности, то есть, но это, вероятно, говорит о какой-то очень благой карме, что где-то человек может быть внешний нигилист, а в душе чистейший, значит, это самое, чистейшая душа. Вот. Но, видите, вот в инструкцию по эксплуатации йоги переноса сознания в другое тело самым первым пунктом входит это уважение к учителям. И вот еще одно такое здесь пояснение было. Это принятие прибежища. Очень странное такое для западного человека выражение. Непонятно, что оно означает. Принятие прибежища. А смысл его заключается в следующем. Если говорить другим языком. Это до тех пор, пока вы сами не достигли каких-то высот, вы как бы начинаете уповать на учителя, на учение, на, значит, это, на друзей по пути. Ну, то есть, вот вы чем-то интересуетесь, и у вас окружение этим интересуется, вы, ну, как бы доверяете им, уповаете на них. Есть учение, вы доверяете этому учению и уповаете на это учение, что оно в вашей жизни сработает. Значит, есть тот, кто провозгласил это учение, ну, так, самый верховный, значит, этот самый начальник. Ну, понятно, что если мы говорим про тантрический буддизм, то самый главный кто там? Будда. Вот. Но есть еще такая очень серьезная особенность, которая, кстати сказать, в разных школах того же тантрического буддизма в Тибете, она варьируется. В некоторых школах йоги в обязательном порядке добавляется учитель, лама. А в некоторых так он на второй план отходит. Там тоже, друзья, все не так просто. То есть, еще раз, вот тоже не ждите, что вот с такой, знаете, немецкой пунктуальностью и четкостью все там духовные школы йоги в Тибете ранжированы, построены, знаете, так и выровнены. Нет, там тоже свои есть вариации. Так вот, необходимо как бы открыться сердцем, как бы сказали учителям, значит, как своим родителям. И вот даже было высказывание там «Я сын твой», найди, пожалуйста, «Я сын твой», значит, к тебе обращаюсь. Значит, где?
Почти в каждом обращении.
Да, вот. Я сын твой, молю с искренней верой и смирением, надели меня совершенным мастерством на пути переноса сознания и в блаженном И в блаженном небесном божественном царстве пусть я достигну неизменного состояния предвечной дхармакаи. Вот красиво. Вот. Так вот, с одной стороны, вы как бы вот такой как сыновьей или дочерней почтительностью относитесь ко всем учителям древности и настоящего. С другой стороны, полностью уповаете на учение, на всех тех, кто с вами. То есть, как бы принимаете прибежище, дабы они позаботились о вас, если что-то не так пойдет. То есть, вы мысленно делегируете им полномочия, как бы влиять в лучшую сторону на вас. Это очень важный такой момент. Вот. И только после этого идут какие-то подробности. И сейчас, прежде чем мы сделаем перерыв, я такую сделаю небольшую закладочку на наше объяснение с позиции обычной йоги. Вот сыновей при сыновьей, как там сказано, господи. Это уже потерял я. Нет. Где-то сыновьей почтительностью, что-то в этом роде было. Значит, друзья, вот здесь мы имеем очень четкую состыковку с тем, что называется родовая йога. А, еще там будут или были уже упоминания, что, значит, помогать всем живым существам, кто в прошлом были матерями мира. Вообще, в этом отношении надо отдать должное тантрическому буддизму, они крайне уважительно относятся к матерям. Так вот, все это, если вы изучаете действительно такую, знаете, происхождение тех или иных влияний мысли, вы достаточно четко выводите, что все сводится к элементам так называемой родовой йоги, в частности, вот к которой наша школа йоги относится. Наша школа йоги относится к родовой йоге. Особенность родовой йоги заключается в том, что нет разницы между учителями школы и вашими предками. То есть на какой-то очень-очень высокой линии ступени ваши предки, вне зависимости какой вы расы, национальности там и так далее, предыстории, и учителя йоги совпадают. И поэтому, знаете, можно обращаться по родовой линии. И это считается одним из самых сильных направлений в быстрых методах йоги, вот в индийском тантризме, вот эта вот традиция кула или каула, доктрина так называемая, она в западных книжках так называется, где это одни из самых сильных и самых мощных направлений йоги. Тоже с полным использованием быстрых методов, вот подобно того, как в тибетских йогах. И, конечно же, вот еще тоже вы должны не забывать никогда такую, в общем-то, подчиненность. Конечно же, тибетские йоги вышли из индийских йог. К сожалению, я сейчас читаю в некоторых книгах, знаете, которые написали, не знаю, кто их писал, даже их дилетантами назвать нельзя. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Это кто сказал, я забыл, кто-то из великих политиков. Так вот, в многих книжках я читаю, что вот, мол, где тибетские йоги сами зародились на территории Тибета, и часть их была перенесена в Индию. Чушь несусветная, друзья. Несусветная чушь. Все корни всех тибетских йог, все ищите в Индии. Абсолютно все. Другое дело, что за время, которое прошло, в Индии уже трансформировались те источники, которые послужили началом тибетских йог, а в Тибете они как бы заморозились. И в этом неизменном виде дошли до нас. В этом, кстати, тоже еще одна ценность тибетских йог. Вы как бы можете посмотреть, а как это было там в средние века в Индии. Ну, по тем или иным разделам. Вот, поэтому, прежде чем понять движущую силу вот шести йог Наропы, надо вот свыкнуться с такими необычным подходом к передаче знаний. И только лишь потом все более или менее конкретные рекомендации по тому, как делать дыхательные упражнения, упражнения управления сексуальной энергией, визуализации, мантры и так далее, будет работать только если вот выполнено условия, о которых я только что сказал. То есть вот это вот полнейшая преданность гуру и принятие прибежища в этом пути. Если же вы сами с усами себе на уме, как западный человек, то есть, знаете, это дружба-дружба и табачок врозь. А, то есть, я пришел, заплатил денежки, получил свое знание и больше никому ничего не должен. Вот такие номера в быстрых методах не срабатывают. Вот. И, знаете, иной раз... Когда, знаете, такие вот есть, мне понравилось тут выражение в интернете, прочитал, но мне очень понравилось. Есть такой как бы воинствующий дилетантизм. То есть вот человек, который, просто совсем дилетант, но при этом столько шуму, столько, знаете, пассионарности, столько экспрессии, столько, знаете, ух, не подходи, значит, это самое. А при более... глубоком таком рассмотрении человек просто не разобрался. Так вот, иногда, когда начинаешь сталкиваться с такими воинствующими дилетантами, которые ничего не понимают, число во рта не хочется раскрывать. Просто не хочется вообще. И вот я понимаю, почему там особо ламы никому ничего не говорили, а так, знаете, как Будда улыбались в ответ. Ну, бесполезно человеку, которого просто несет откровенно, да, что-то объяснять. Он должен высказаться, он должен, знаете, как бы отстоять свое место под солнцем, самоутвердиться, только потом, наломав дров и столкнувшись с какой-то, знаете, безвыходной ситуацией, вот он начинает думать. Я вот однажды столкнулся с одним таким товарищем, который утверждал, что «а нет никакого высшего я у человека». На мой вопрос, ну хорошо, если нет высшего я, то при перерождениях что перерождается? То есть, вот Далай-лама, да, вот он умер предыдущий, и теперь новый родился. Если нет высшего я, что ж передалось-то? Вот, и я чувствую, что в голове не состыковка. Если нет я, если нет такого понятия, как человек, да, то о каком перерождении мы можем говорить? Перерождении чего? В общем, там много, к сожалению, путаницы. Так, друзья, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим.